Доброй ночи, дорогие друзья. С вами в студии Дмитрий Быков. Один и, как всегда, не один, потому что вместе со мной. А многие сотни, на этот раз многие сотни увлекательных вопросов. На все не успею. Что касается лекции, неожиданно пришло 5 или даже 6 писем с просьбой сделать лекцию о Владимире Богомолове, авторе «Момента истины». Как это получилось, я совершенно не понимаю. Вообще для меня некоторая загадка вот эта эволюция пожеланий, потому что вдруг внезапно, вот в прошлый раз все захотели Гринштейна. Кстати, вот пользуясь случаем, передаю привет главному его пропагандисту Юрию Векслеру, снявшему замечательный фильм «Место Гринштейна», который я только что посмотрел, и ужасно обрадовался подтверждению своих мыслей, тому, что вот Гринштейн считает человека неудачным проектом, а мир лежащим во зле. Прекрасно, что он там открытым текстом в последнем интервью об этом говорит. Значит, что касается Богомолова, проще всего предположить, что так подействовал выход его трехтомника в издательстве «Прозаик», где вышла, наконец, малая проза, большой роман «Жизнь моя, или ты приснилась мне», над которым он работал последние 20 лет, но, правда, он напечатан до 4 года уже как. И, соответственно, «Момент истины» переизданный с большим количеством дополнительных материалов, а именно со всей перепиской, которую ему пришлось выдержать по поводу романа. Два есть трудных момента в разговоре о Богомолове. Первый касается СМЕРШа, то есть все-таки служил ли он там, неизвестно. Я Василия Быкова как-то спрашивал, что он думает о Богомолове. Он назвал его писателем выдающегося таланта, хотя апология СМЕРШа в «Моменте истины» его смутила, но все равно на качестве книги это не сказалось. Он только сказал, никогда в нашем ветеранском сборище, любом, когда собирались писатели-ветераны, тогда еще довольно плотно общавшиеся, Бондарев, Быков, Бакланов, вот авторы знаменитой прозы 50-х-60-х годов, когда они сходились, Богомолов никогда не вспоминал о своем военном опыте. То ли этот опыт был так ужасен, то ли есть версия, что этого опыта просто не было, потому что Богомолов, чья настоящая фамилия была Войтинский, просто воспользовался рассказами чужими и выдумал себе всю эту биографию, а на самом деле на фронте не был. Такая версия тоже есть. Поверить в это я никак не могу, хотя это ничуть не умолило бы моей к нему, не скажу приязнь или сложный дело, но моего к нему пиетета, потому что выдумать такую биографию целиком — это подвиг настоящий. И надо вам сказать, что роман «Жизнь моя, или ты приснилась мне» я ставлю выше «Момента истины», потому что это, как называл это Богомолов, автобиография вымышленного лица. Придумать и так документировать, так глубоко фундировать биографию несуществовавшего человека, которая с личной судьбой Богомолова почти не имеет пересечений, это колоссальный подвиг. Вот некоторые, кстати, говорят, что Николай Островский все выдумал, как закалялась сталь, а реальная его биография была гораздо более заурядной, так это прибавляет мне уважение к нему, это прибавляет ему авторитета, потому что выдумать такое, это надо быть большим писателем. Что касается, собственно, художественной стороны, Богомолов действительно заслуживает разговора. Второй трудный момент здесь – это крайняя его собственная закрытость. Я видел его единственный раз в жизни, в гостях, говорил с ним, и меня поразило, что этот человек, знавший наизусть, на память такое количество документов, такое количество цифр, точной информации, действительно ничего не говорил о себе. Но можно, наверное, все-таки пытаться анализировать те тексты, которые нам доступны, и из них сделать некоторые... таких загадок в литературе очень много. Радикальное, разительное несовпадение текста и автора. Мы знаем, например, шолоховский случай. И поэтому о Богомолове, естественно, а те, кто знали Богомолова, знают его фанатизм в отстаивании собственной точки зрения, его абсолютную нетерпимость, его пристрастие к документализации каждого слова, подтверждению его документами. То есть некоторую почти параноидальность. Дотошность, параноидальную, конечно, не в клиническом смысле, а в смысле, так сказать, абстрактно-психологическом. Он действительно не очень совпадает с той веселой, азартной атмосферой, которая есть в «Моменте истины», с тем невероятным пронзительным гуманизмом, который есть в «Иване» или в «Рассказе сердца моего боль». Но ничего не поделаешь, бывают такие скрытые люди. Вообще писатель не обязан походить на свои тексты. Посмотреть на Гринштейна и почитать то, что он писал. Поэтому разговор говорим о Богомолове. Для начала я начинаю отвечать на вопросы. Их очень много. Доброй ночи, Наталья пишет. Вам тоже доброй ночи. Андрей в «Розе мира» писал, что миссия Лермонтова – одна из глубочайших загадок нашей культуры. Как вы с ней справляетесь? Еще мнение вам ближе. Соловьев, для которого Лермонтов – чудовище, или Мережковского, для которого Лермонтов – единственный несмирившийся в русской литературе? Мережковского, конечно. Я вообще считаю, что в «Вечных спутниках» о Пушкине и Лермонтове, может быть, Некрасове, кстати, сказаны самые точные слова. Можно ли воспринимать его творчество как спор с христианством? Как спор с христианством, конечно, нет. Как некоторую эволюцию, как постепенный отход от христианства, как балансирование между исламом и христианством, да, пожалуй, потому что небеса Востока меня с учением их пророка невольно сблизили. Лермонтов интересовался исламом. «Фаталист», последняя повесть героя, имеет серьезные пересечения с исламским мировоззрением, корни лермонтовского мировоззрения исламского. У меня была большая статья «Мцыри и Маугли. Две инициации» в журнале, как сейчас помню, «Русская литература», да, журнал «Литература в школе». Там речь шла о том, что Маугли и Мцыри – это две такие противоположные стратегии в отношении завоевываемых земель. Киплинг идет на восток учить, и Маугли идет в джунгли как человек, а Мцыри идет учиться, и Лермонтов идет учиться на восток. Он идет на восток набираться тамошней мудрости. Обе эти стратегии отражены в его стихотворении «Спор», и спор этот не закончен. Понимаете, спор Востока и Запада исторически длится. Вот в этом трудности оценки Лермонтова. Может быть, сделайте лекцию. Было бы здорово и интересно сравнение с Байроном. Наташа, здесь обычно делают ошибку. Вот сейчас объясню, какого рода. Мы понимаем прекрасно, что в русской литературе, литературе молодой и по-хорошему наглый, как подросток, в 19 веке есть такая тенденция брать высокие западные образцы и их переиродивать, переделывать на русский лад, сохраняя западное содержание, то есть западную форму, и наполняя ее, вот как лайковую перчатку, тяжелым масластым кулаком, наполняя ее глубоко русским смыслом. В этом смысле почти у каждого русского классика был не то чтобы двойник, но ориентир на Западе. И вот Байрон – это ориентир для Пушкина. Пушкин находится в постоянной с ним полемике, полемике, которая особенно отчетлива, конечно, в «Онегине». «Онегин» – это реплика на байроновского «Дон Гуана». Надо сказать, более удачный роман, конечно, потому что более компактный и более изящный. И главное, это жанр высокой пародии. «Дон Жуан» здесь спародирован. И спародирован Чайльд Гарольд. Прямым «Онегин» Чильд Гарольдом, удался в задумчивую лень, сосна садится в ванну с Ольдом, и после дома целый день один в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, на бильярде в два шара играет с самого утра. Вот, собственно, весь байронизм. Конечно, Пушкин находится в жесткой полемике с Байроном. Он ладит себя под него, он равняется на него, он ради него выучил английский язык, в конце концов, чтобы читать в оригинале. И на щеке он вспоминает чудовищное его произношение. Но ничего не поделаешь, он Байрона победил с позиций гуманистических, и это вечный спор гуманизма с романтизмом, и думается, что победа здесь осталась, конечно, за Пушкиным, победа осталась за Татьяной, потому что Татьяна предложила гораздо более привлекательный модус вивенди, нежели байронизм. Уж не пародия ли он? Пародия не только русский байронит, русский денди, сам Дон Гуан, сам Чильд Гарольд, конечно, пародия, напыщенная гордыня. И наполеонизм этот, столбик с куклой чугунной, благополучно преодолен в пушкинском случае. Так вот, что касается Лермонтова, то у него совсем не байронический идеал. Нет, я не Байрон, я другой. Он равняется на совершенно другого великого автора, и круг его проблем к этому автору восходит. Он из него переводил, мы все знаем, «Не пылит дорогу, не дрожат листы», конечно, Гёте. Философская одержимость проблемами фаустианскими, проблемами просвещения, проблемами сверхчеловечности. Это все Лермонтов. Лермонтов равняется на Гёте как автора философских драм. Было бы не безинтересно, но, к сожалению, пока этим никто не занялся, было бы очень интересно проследить тонкие взаимосвязи лермонтовской прозы, прежде всего, конечно, героя с Вертером. Потому что герой – это и есть реплика на Вертера, только, опять-таки, по-русски иронически. Пародийная. Этот Вертер от несчастной любви не покончил с собой. Он просто стал приносить несчастье всем вокруг себя. А вот то, что Шенгели назвал резцом алмазной прозы, применительно к Лермонтову, это, конечно, так и есть, но ведь алмазная проза Лермонтова стилистически, во всяком случае, и имеет своим корнем короткий роман Гёте. Правда, надо сказать, что роман Гёте, конечно, и многословнее, и консервативнее, и тяжеловеснее, но то, что Лермонтов ориентируется на Гёте, а не на Байрона, на философскую проблематику, прежде всего, конечно, второй части Фауста, ну, это и в сказке для детей очень наглядно, и особенно наглядно в последних стихах, это, на мой взгляд, несомненно. Вот соотношение Лермонтова с гетеанством, претензия Лермонтова, вполне обоснованная, быть русским Гёте, писателем, задающим духовную матрицу, я здесь не могу с этим не согласиться. Не зря Лев Толстой любил повторять, поживи он еще 10 лет, и нам всем нечего было бы делать. Это, да, это так и есть. Пояснить свой тезис о том, что смерти нет, потому что мысли о ней мне невыносимы. Ведь есть очень много невыносимых вещей, которые существовали бы. Нет, она мне невыносима в другом смысле. Понимаете, невыносимы мне дураки. Это совсем другое. А вот, причем особенно там, что мы влюбленные дураки, или дураки, которые швыряются чужими жизнями, или дураки, которые претендуют на моральную истину, они мне невыносимы. Но они объективно реальны, совершенно верно. Так же, как и перечисленные вами Голодомор, Холокост, революция и так далее. И речь идет о когнитивном диссонансе, об онтологической несовместимости сознания с конечностью. Сознание с мыслью о смерти. Ну, смерть невместима в сознание, потому что они исключают друг друга. Вот так я это понимаю. Такова моя интуиция в этом вопросе. Это не невыносимость, это именно логическое противоречие. Вот поскольку я чувствую свою мысль бесконечной, с конечностью сознания я смириться не могу. И вот это долгая достаточно история, но чем меня слушать? Вы почитайте просто Толстого «Записки сумасшедшего», где он говорит, она здесь, она рядом, но ее не должно быть. Вот кто такая она, это вам все достаточно подробно рассказать. И лучше расписано, чем я вам расскажу. Совершенно не могу воспринимать кино, у меня не хватает усидчивости, чтобы высидеть 2 часа. Когда включаю какой-нибудь фильм, не могу воспринимать рационально, начинаю переживать и плакать. Читать про кино нравится, а смотреть не могу. Да, вот кушать могу, а так нет. Это, видите ли, ну а я театр плохо воспринимаю. Наверное, потому что у меня действительно какой-то обостренный вкус, уж очень брезгливый, уж очень разборчивый. И театр бывает или гениальным, или никаким. А гениального я почти не вижу, а в никаком засыпаю. Поэтому, наверное, надо смириться с тем, что какие-то виды или роды искусства вам недоступны. Тут есть еще... Ну, слушайте, я же высшую математику, тоже не рублю. Есть другие проблемы, связанные с клиповым мышлением, с ускорением сознания, с тем, что сегодня, правильно кто-то заметил, вот начнешь смотреть Андрея Рублева на компьютере, а все равно пару раз отвлечешься на новости, да, или на переписку. Ничего не поделаешь. Клиповое сознание, большое количество, так сказать, ну, отвлекающих моментов, многоканальность вынужденная, естественно, сетевое явление. Раньше, знаете, вот я очень люблю приводить этот пример. Раньше, если ребенок быстро усваивал материалы, ему становилось скучно в классе, все говорили СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Наверное, этот диагноз существует объективно, я не могу об этом судить. Это, так сказать, вопросы к дочери, которая все-таки психолог, и которая сама достаточно много в детстве бедствовала из-за разговоров про ее рассеянность. Она действительно быстрее все понимала, и ей скучно становилось. Но дело в том, что очень часто СДВГ ставили необоснованно. Почему? Ну, потому что сознание человека ускоряется. Вы заметите, очень многое, что воспринимается сначала как болезнь, а потом становится нормой. И я считаю, что действительно сознание современного ребенка, оно быстрее. Вот я, у меня завтра, скажем там, завтра у меня 4 часа по Тихому Дону в 2 классах. И для меня это довольно серьезная проблема, потому что все, что нужно детям знать про Тихий Дон, помимо чтения самого романа, раньше у меня занимало 6 часов. А сейчас я могу это уложить в 2. Не потому, что я стал быстрее говорить, а потому, что они стали быстрее понимать. И многое из того, о чем я рассказываю, для них уже азбука. Поэтому, если вы не можете высидеть 2 часа в кино, так это плохо говорит и не о вас. Это говорит просто о том, что фильм скучный. Ничего не поделаешь. Почему в Великой Отечественной войне не возникло эпоса, подобного «Войне и миру» или «Тихому Дону»? Жизнь и судьба, при всем уважении, только попытка. Ну, это очень легко объяснить. Хотя попыткой такого эпоса достаточно успешной, мне все-таки кажется, роман Эренбурга «Буря». Почему? видите ли, есть такое понятие, как высота взгляда. Вот высота взгляда Толстого была достаточной, чтобы многие азбучные вещи, касавшиеся 12-го года, поставить под сомнение. Ну, например, что нет полководческого гения, а есть ход вещей. И то, что мы называем полководческим гением, это всего лишь умение угадывать этот ход вещей и соответствовать ему. Но тут нужны концепты. Понимаете? А, значит, такого сочетания, как знание реалий и концептуальное мышление, по разным причинам в Советском Союзе быть не могло. Пока были люди, помнящие это, пока были люди, знающие это. То есть, нужно было сочетание достаточно близкого знакомства с советской военной историей, и лучше бы опытным путем. Концептуализация достаточно свободная, во всяком случае, не коммунистическая. А сегодня эпос о войне вообще невозможен, потому что что-то не напишешь, все сразу будет очернительство. Сегодня только Литтл может писать о Второй мировой войне объективно, потому что он не здесь живет. А попробуйте вы сегодня напишите роман о войне. Кстати говоря, довольно близкий подступ, очень интересный пролегомены к большой военной прозе оставил Борис Иванов, который, кстати, сам военный опыт имел. Это знаменитый издатель журнала «Часы», ленинградский писатель-диссидент. Вот его военная проза, она имеет некоторые концептуальные, именно некоторые сверхидеологические, надидеологические черты. А никто из советских писателей в силу просто мировоззренческой ограниченности не мог написать правду о Великой Отечественной войне. Она будет, конечно, когда-то написана, потому что очень многое из того, что мы сегодня о войне говорим и знаем, будет подвергнуто ревизии, сомнению, переосмыслению, и мы много что поймем. Серьезные подступы, кстати, демонстрировал Астафьев, у которого был свой взгляд на войну. «Проклятые и убитые» – это очень ценная попытка, но тем более, что у него был опыт, и он решил перед смертью этот опыт записать, хотя ему страшно мучительно давалась эта книга. Он даже третий том не написал, вместо него появился маленький роман «Веселый солдат». А сегодня, когда уже оскорбление патриотических чувств нам пытаются прописать законодательно, о каком осмыслении войны хотите вы говорить? Сегодня возможно только одно осмысление. Мы всегда все делали правильно, мы герои, весь мир зло. И поэтому эпос о Великой Отечественной войне нам ждать лет 10-15, пока вырастет человек, достаточно глубоко изучивший материал и при этом способный назвать некоторые вещи своими именами. У Астафьева была своя концепция, грубо говоря, что победили количественно. Да? Там он даже цитировал чью-то фразу, что мясорубку завалили мясом. Попробовал бы он сегодня сказать что-нибудь подобное, его немедленно, что называется, потянули бы к Иисусу. Мне даже цитировать это страшно, а уж что говорить о том, чтобы что-то оригинальное об этом сказать. Сегодня, возможно, только стиль «Славься». Поэтому подождем. Нормальный эпос будет написан, причем это будет эпос, конечно, не только о советском и не только о немецком участии в войне. Это будет, я думаю, эпос именно о войне мировой, о катастрофе человечества. Ну, такую попытку делает Максим Кантор в романе «Красный свет», где он пытается рассмотреть Вторую мировую войну как продолжение Первой, как одну единую всемирную войну. Может быть, это тоже точка зрения имеющая право на существование. Посмотрим, что там будет дальше. Но в любом случае, эта задача не на сейчас. Расскажите о своем отношении к прозе Юрия Казакова. Справедливо ли его зачисляют беспомощные эпигоны Бунина и Паустовского? Нет, конечно, эпигоны Бунина и Паустовского его никто не зачисляет. В беспомощные. Да, у него есть бунинское начало. Паустовский сам, в общем, писатель, хотя и очень хороший, но все-таки не бунинского уровня, и поэтому Казаков, я думаю, на его уровне стоит, а может быть, чем-то его превосходит. Мне большинство рассказов ранних Казакова, ну, там «Голубое и зеленое», или «Некрасивое», или... Ну, «Северный дневник», вот это. Они мне скучноваты, потому что это такая советская проза с подтекстом, и такой тогда было довольно много. А мне нравятся у него поздние вещи. «Свечечка» и, в первую очередь, конечно, гениальный рассказ памяти Дмитрия Голубкова «Во сне ты горько плакал». Знаете, вот когда Казаков бросил писать, когда он писал по рассказу в 2-3 года, большому, серьезному, это вот тут появилось, по-моему, нечто гениальное, настоящее. Я, кстати, считаю, что он в гораздо большей степени эпигон, не эпигон, но он ученик. ученик американской прозы, и не зря Аксенов, сам большой западник, описывал его именно как такого джазмена, игравшего на контрабасе в джаз-банде, эти пухлые губы, сигара неизменная, постоянный джазовый ритм синкопированный, который есть и в его рассказах, кстати. Я очень люблю пейзажи казаковские, вот эти, тоже как мещера у Паустовского, вот эти реки с густо заваренной, как чай, полный листьев водой, эти северные паромы, деревни почти безлюдные, охотничий быт. В городе всегда эти люди немного чужаки, потому что город к ним крайне негостеприимен. Вот замечательно совершенно в фильме «Калика любить» экранизирован один из его рассказов, не помню сейчас по названию, где двоим все время некуда приткнуться. Нет, он вообще писатель замечательной бесприютности и одинокости, но он очень многие моды прозаические своего века, он, к сожалению, впитал. Настоящая проза почти чеховского уровня, это рассказы последних 5-7 лет, когда не мысль, а именно сложное, тонкое сочетание лейтмотивов организует рассказ. И какой-то настрой великолепный. Это вот такая пронзительная грусть, невероятная, какая бывает только с очень сильным похмельем, может быть, или очень серым утром в очень средней полосе. Прочитал давеча, как вы хвалили роман Нестерова «Скины». По мне, это слабая билетристика, но вопрос у меня в другом. Не кажется ли вам, что подобные тексты служат катализатором нарастания агрессии? Нет, я не хвалил роман. Я говорил о показательности этого романа, о том, что он бесценен для историка. И потом, это сильная книга. Понимаете, сильная в том смысле, что там действительно отчаяние этого человека и тупик, в который он пришел в романе «Русь пробуждается», показано. Особенно там, конечно, вот эта замечательная история с котенком. Вот это страшное сочетание зверства и сентиментальности. Кстати говоря, это восходит, конечно, к лимоновскому «Укрощению тигра в Париже», но все равно там тоже котенок. Но написано, кстати, здорово. Написано сильно и неумело. И это, конечно, роман вовсе он не может послужить катализатором агрессии. Явление надо описать изнутри. Там оно изнутри описано. И после этого становится понятно, что это явление обречено. Как вы думаете, Хаджимурад о том, что всякая человеческая жизнь, безусловно, важна, потому что каждая жизнь от Бога, в чем для вас разница между смыслом Хаджимурада и казаков? Ну, знаете, у Толстого были действительно очень четко выраженные периоды, и смысл совершенно разный всегда. Смысл казаков очень просто сформулирован Лениным. Кто счастлив, тот и прав. Полнота жизни, полнота переживания всего, вот есть правда. Почему Ерошка, Епишка, Марьяна, почему вот эти здоровые, чистые, свежие люди правы, а Ленин не прав? Потому что они живут, а он думает. Вот помните, там вот руки как каймак нежные. Да? Вот счастье – это сила и полнота переживания. Хаджимурад про совершенно другое. И мне кажется, что о смысле Хаджимурада вообще в одной передаче не расскажешь. Это поздний Толстой. Конечно, самая простая вещь, самое простое, что приходит на ум, что это вещь о самодостаточности обреченного сопротивления. И история с татарником знаменитая, которая обрамляет эту вещь, она как раз об этом. Уже сопротивляться бесполезно и невозможна победа. Но, тем не менее, вот самодостаточность этого одинокого, несломленного сопротивления, она очень важна. Меня тут много спрашивают, что я думаю о полемике, значит, Изотова и Ямбурга вокруг Корчика. Я не обсуждаю сейчас тон этой полемики и стиль ее. И, конечно, Ямбург прав в своих оценках, а Изотов наивен в своих домыслах. Но дело в том, что я не раздаю оценки, опять же. Я что хочу сказать? Вот он говорит, да, Корчик мог бы, наверное, спастись. Конечно, он мог бы спастись. Может быть, даже если бы они бросились, как в Собиборе, бросились бы сопротивляться, может быть, они спасли бы кого-то. Хотя Корчика действительно уже на руках несли к этому поезду. Но, понимаете, есть вот Корчик же другое сделал. Есть самодостаточность жертвы. Тут важен не результат, а важен след, который остался от этого поступка. Христианская жертва, вот да, можно сказать, что Христос проиграл, да, пародируя такие аббатские суждения, Мень говорил, земная карьера Христа закончилась крахом. Христос мог не быть на кресте, он мог не принять позорной смерти, но тогда не было бы христианства. А вот Корчик мог спастись, и, может быть, мог кого-то спасти, но тогда не было бы того знамени, той моральной победы, которая в веках. Тем более, что спасение было очень проблематично, а героическая гибель была избрана. Вот то, что я могу сказать об этом же Хаджи Мурад, хотя да, Хаджи Мурад, кстати, глубоко христианское произведение. Вернемся через 3 минуты.
В эту пятницу, 19 февраля, после 14:10 в рамках программы «Дневной разворот» поговорим о доходах топ-менеджеров Роснефти. Наши гости – вице-президент и пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев и депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Не пропустите «Дневной разворот» после 14:10.
В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет музыкант Андрей Макаревич. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
Судебная реформа. Возможен ли суд без гнева и пристрастия? На эту тему говорим в пятницу в программе 2016. Наши гости – правозащитник, глава движения «Руссидящая» Ольга Романова и заслуженный юрист Российской Федерации, один из создателей суда присяжных в России Сергей Пашин. Программа 2016 в пятницу после 8 вечера.
Мы успели. Гости к Богу не бывает.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли?
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
А продолжаем разговор. Один в студии Дмитрий Быков, с вами вместе. Братцы, вопросов столько, что простите меня, я действительно отбираю только те, которые способны вышибить из меня какой-то парадокс, потому что повторять трюизмы мне бы не хотелось. Вы смотрели режиссерский дебют Волобуева? Смотрел. Мне кажется, что вот помните, как к вопросу о казаках Лев Гросончанинский писал, самым ценным плодом экранизации казаков был блестящий критический этюд «Уничтожительная критика» Инги Ростовцевой без Толстого. Самый ценный результат происшедшего – это блестящий разбор Волобуевым критиком фильма Волобуева режиссера. Просто восторгающе. Я часто задаюсь вопросом, если бы советское руководство все делало правильно, не вторглись бы в Афганистан, не раздавали бы деньги союзникам, здраво вели плановое хозяйство, не тратили бы средства на ядерное вооружение, делали бы перестройки, возможно, нам удалось бы сохранить социализм до нынешних лет, и культуру и искусство миновали бы период деградации. Я так не думаю, Потому что прав Квеллер, конечно, что деградация этой культуры уже к началу 80-х была очевидна, кто умер, кто спился, кто уехал. И, во-вторых, понимаете, с таким фундаментом, как коллективизация, культурная революция, да, индустриализация еще сравнительно мягче обошлась, и репрессии 10-х-20-х, вряд ли тут было бы построено светлое хрустальное здание. К сожалению, человек нуждается в более радикальном и при этом менее насильственном перевоспитании. Средства этого перевоспитания должны быть другими. Вот над чем надо думать, над теорией воспитания. Мир, который был построен, который был запланирован советской властью, и который потом очень радикально мутировал, мутировал в 30-е, 40-е, в 60-е, в 70-е это уже совсем была другая страна, к утопиям Ленина, никакого отношения не имевшая. Этот мир был построен для другого человека, не того человека, который имелся в реальности. Поэтому вот воспитать этого нового человека, с этой задачей советская власть не справилась. Как только она, вот здесь внимание, как только она почувствовала, система эта, что она воспитала вроде бы сверхлюдей, это поколение, о котором я подробно пишу сейчас вот в эссе «На гибени в дилетанте», поколение, условно говоря, 19-26 годов рождения в диапазоне от Солженицына до Трифонова. Как только советская власть их воспитала, она тут же начала их репрессировать, а потом швырять в топку войны совершенно не критично, совершенно не экономно. Из этого поколения уцелел каждый четвертый. Этого хватило на то, чтобы произвести еще в стране оттепель, но на то, чтобы построить новую страну, уже не хватило. Это вот удивительное чутье системы, которая в топку швыряет тех, кто способен ее уничтожить или перестроить. Сейчас тоже есть такие люди, и тоже их сейчас, мне кажется, хотят швырнуть в топку, а потом сказать, что это было сделано по объективным мотивам. Я надеюсь, что у них этого не получится. Но то, что советская власть выступала собственным могильщиком постоянно, по-моему, это сомнению не подлежит. Что вы думаете о роли Геннадия Шпаликова в художественной жизни СССР в 60-е годы? Я совершенно солидарен с Натальей Борисовной Рязанцевой, дай бог ей здоровья, которая сказала, что в 60-е годы выдумал Гена Шпаликов, ее, кстати, первый муж. Шпаликов играл определяющую роль в создании эстетики 60-х. Сценарист заставы Ильича «Я шагаю по Москве» двух довольно напряженных, довольно трагических фильмов, особенно, конечно, «Застава», в которой уже наглядно очень явлен мировоззренческий кризис 60-х, о которой Анинский потом и Хлоплянкина напишут с убийственной точностью по этой картине. А Шпаликов, конечно, понимал, что в 60-е было все непросто. И он выстраивал настоящие 60-е, а не идиллическую картинку. Он, например, снял сам по собственному сценарию «Долг и счастливую жизнь» с Лавровым и Гулая. Великий фильм, где разоблачен изнутри дутый Супермен 60-х годов, который позировать умеет, а жить не умеет. Я думаю, что с коммунарской романтикой, вообще советской романтикой, Шпаликов разобрался еще убедительнее в действительно гениальном сценарии «Девочка Надя, чего тебе надо». Он писал его без всякой надежды на реализацию, писал, насколько я знаю, на почтовых бланках, но написал великую прозу. Вот я очень советую всем его прочесть. И алкоголизм Шпаликова возник не на ровном месте. Он опьянялся реальностью, пока эта реальность была, а потом пил, чтобы заглушить отчаяние. Конечно, Шпаликов задыхался в воздухе 70-х годов. Он возник, он стал знаменит в 20 лет. Он прославился еще в ВГИКе. И как поэт, и как сценарист, и как прозаик. Он был, в общем, сыном этой вертикальной мобильности, прямым ее продолжением. Когда все увязло в болоте, Шпаликов стал невозможен. Его самоубийство это вечный, страшный упрек всей, собственно, советской реальности 70-х годов. Я думаю, что он был самым талантливым человеком в поколении. Просто талантливым настолько, что даже его написанные уже в алкогольном бреду фрагменты прозы, из которой он потом сделал свой роман, отправив его в Нобелевский комитет. Я думаю, что этот роман Нобеля заслуживал, потому что даже написанные в состоянии полураспада личности эти дневниковые фрагменты поражают точностью и глубиной. Многое, конечно, случилось из-за того, что уехал Вик Виктор Некрасов, его старший друг, ему заменявший отца. Некрасов как-то умел держать его в рамках. А после его отъезда Шпаликов стал просто разваливаться стремительно. Мне кажется, что он был самым умным среди коллег и очень быстро все понял. Ну, а что касается роли его, понимаете, эстетика Шпаликова непростая. Это не просто эстетика счастья, ликования, вот как в его сценариях ранних, очень, кстати, сильно замешанных на близости к французскому кино 30-х, и прежде всего Ренуару и Жану Виго, в особенности, конечно, потому что он был действительно фанатик Аталанты, и как, кстати говоря, и Селиани. И вот из Виго, из его мудрости и радости выросло это кино. Но Шпаликов всегда чувствует трагизм бытия. Он все-таки дитя войны, он все-таки сирота, он все-таки выпускник военного училища. Он такой же подранок, как потом снял Губенко в фильме «Подранки». Этот опыт трагически в нем постоянно сидит. И, кстати говоря, счастье героев у него всегда очень хрупко, оно всегда ненадолго. И «Застава Ильича» заканчивается ведь мировоззренческим тупиком. Помните, главный герой там спрашивает отца, как мне жить? А тот говорит, откуда я знаю, я ведь младше тебя. И поколение отцов не может ответить. Прав, конечно, был Анинский, что через головы отцов пытались найти ответы у дедов. Поэтому революционный патруль ходит по Москве. Но и деды не могут дать ответа. Понимаете, «Застава Ильича» это это граница, обозначение границы, ее же не приедешь. Поэтому трагедия мировоззренческая, трагедия поверхностности этого поколения, она у Шпалькова была отрефлексирована и прочувствована раньше, чем у многих других. Вообще читайте его, потому что такие сценарии, вот как девочка Надя, или в особенности там «Прыг-скок, обвалился потолок», некоторые мотивы которого вошли потом в «Нежный возраст» у Соловьева, это, ну, это классика. Иглой в памяти сидит фраза инженера Гарина о человеке. Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом мусте смерти в глиняный шарик земли. Если Толстой имел в виду Ленина, угадал ли он суть взглядов вождя на человечество? Конечно, угадал. Понимаете, Ленин где-то в какой-то из стенограмм я это нашел, когда он говорит, что как мучительно рождается в России новое, как мучительная эволюция, он говорил, это как в природах, когда женщина превращается в орущий, обезумевший от боли кусок мяса. Вот так он сказал, он умел сильно выразиться. Так вот, этот кричащий кусок мяса, да, наверное, таково было мнение Ленина о человеке, мясо. Он все-таки понимал, что он имеет дело с биомассой, которую еще только надлежит воспитать, одухотворить и так далее. Его мнение о человеческой природе было довольно низменное. Он поэтому и верил в то, что человек еще только становится, что человек находится в процессе становления. Я не знаю, кстати, мнение Ленина о Дарвине, и не знаю, читал ли он его толком, но ведь Маркс – это такой прямой аналог Дарвина, его продолжение, и, во всяком случае, эта революция была синхронной. Аналог в том смысле, что человек – это результат внешних условий, адаптации к ним. И в этом смысле Ленин совершенно искренне полагал, что если создать здоровые условия, то удастся создать идеального человека. Он абсолютный материалист, без всякого второго дна. И мнение его о человеке было мнением материалиста. Кусок глины, да, душонка, обремененная трупом. Да и душонка так себе. То, что эта фраза о человеке, то, что Гарин – это Ленин, значит, в его главных чертах, по-моему, безусловно. По-моему, это лучшее описание Ленина, если не считать портрета у Куприна в очерке. Режиссер Марлен Хуциев долго работает над фильмом «Неисчерпание» о встречах Толстого и Чехова. Я смотрел некоторые куски еще тогда, когда они были показаны в «Белых столбах». И, в общем, насколько я знаю, эта работа в общих чертах она близка к завершению. Как вы думаете, актуальна ли такая масштабная тема? Это фильм не о Чехове, а о Толстом. Насколько я могу интерпретировать после просмотра еще тогда в «Белых столбах», когда было вот первые 40 минут, это фильм о людях, которые умеют жить, и о людях, которые умеют умирать. О поколении расцвета и поколении вырождения. Об очень многих сложных... Это сложная картина, понимаете? Сложнейшая. Мы от такого уровня разговора отвыкли. Хуциев долго ее делал, потому что денег не было, но он долго ее делает, и потому что он крайне вдумчив в выборе натуры. Это две гениальные актерские работы. Это потрясающий сценарий, им написанный сценарий. Вообще, я склонен думать, что когда этот фильм выйдет, это будет бомба. Но найдутся ли сегодня люди, способные масштаб этой бомбы оценить? Но Хуциев терпеть не может разговоров о том, когда же наконец, поэтому давайте его об этом не спрашивать. Давайте смиренно дожидаться великого события. Слушая ваши предыдущие программы, я подумал, что вы оцениваете Октябрьский переворот 17-го в целом как положительное экономическое и историческое событие. А я, когда читаю об экономических показателях, научных достижениях, культуре и о том, что потом со всем этим случилось после прихода большевиков, никак не могу увидеть в Октябрьском перевороте что-либо положительное. Знаете, а вы не ищите в нем положительное. История не оценивается в категориях «хорошо-плохо». История оценивается в категориях «масштабно-немасштабно», «избежно-неизбежно» и так далее. Я не буду с вами сейчас ввязываться в бесплодную абсолютно дискуссию о прошлом. Вот эти все дискуссии о Сталин, «хорошо-плохо», о Ленин, «хорошо-плохо», а вот а надо ли ставить памятники – эти дискуссии не имеют никакого вывода, потому что вы сначала просто изучите, почему это все случилось, и почему это по ряду причин стало неизбежным. А потом уже говорите о расцвете духовном, о культуре, о прекрасных экономических показателях там 13-го года. А было бы все хорошо, не было бы революции. Понимаете, эта революция случилась потому, что ее... Ну, я помню, как наш историк Николай Львович Страхов, один из кумиров моей молодости, Николай Львович, дорогой, если у меня слышите сейчас, то я очень вам благодарен. Ваши уроки во многом меня превратили вот в мыслящую самостоятельную единицу. Вот уроки матери по литературе, уроки Зинаиды Васильевны Шишковой по литературе и ваши. А я что хочу сказать, Николай Львович, и всем. Вот наш историк говаривал, орден Октябрьской революции за номером 1 полагалось бы выписать Николаю II. Это грустно, конечно, но он сделал для него больше всех. Пусть не он, но верхушка многое сделала. Поэтому все эти разговоры о том, хорошо это, положительно, отрицательно. Изучайте. Давайте изучать, что это было. Давайте спорить. Вот тогда будет о чем говорить. Что придет на смену постмодерну в человеческой культуре? Мне видится новая традиция, в которой старые народы либо исчезнут, либо преобразятся в нечто совершенно другое. Возможно, грядут новые формы объединения людей. Я уже говорил об этих новых формах, о гипотетическом человейнике и таких новых лудитах, одиночках, которые будут эту сеть разрушать или игнорировать. Но о том, что ризома станет грибница новой формой объединения людей, Делёс и Галатари написали еще в 70-е, насколько помню, годы. Видите, у меня был такой доклад когда-то в Питтсбурге, который назывался «Фашизм как последняя стадия постмодернизма». И там столько копий было сломано, что мне к этой теме сейчас возвращаться стрёмно, но речь идет о том просто, что последней стадией постмодерна действительно вполне может оказаться фашизм. Я всегда давал постмодерну не слишком, может быть, лестное определение, что постмодерн – это просто стадия освоения массовой культуры и массами вообще достижений модерна. Постмодерн – это модерн, погруженный в массу на всех уровнях, на социальном, на философском, прежде всего, на культурном. Вот модерн – это и корабль плывет, а постмодерн – это Титаник Кэмерона. Вот. Поэтому вполне следующей стадией массовизации культуры, да, может оказаться фашизм. И Илья Кормильцев, Царство Небесное, говаривал, что новая серьезность – это практически неизбежное следствие, и это отступление в архаику. Мода на архаику. Да, к сожалению, это возникает. Это еще одна издержка постмодерна. То, что две линии основные будут, видимо, в развитии человечества, это понял еще Уэллс. Но это не обязательно будут Элои и Морлоки. Это могут быть люди более эффективные, скажем, в коллективе и, скажем, более эффективные в одиночестве. Это один критерий разделения. Да, это могут быть люди простые и сложные. И не обязательно умные и глупые, а именно простые и сложные. Скажем, там люди одного мнения или люди колеблющиеся. Я не знаю, по каким границам пойдет это разделение. Но то, что история человечества, скорее всего, пойдет далее по двум веткам, и мы сейчас переживаем стадию мучительного расставания, мучительной ижицы, развилки, я всегда повторю в таких случаях фразу Пинчина из «Against the Day», «Дойдя до развилки, выбирай развилку». Состояние развилки довольно плодотворно. Но тут много, конечно, можно спорить об этом, и это не одну программу надо было бы потратить. Да и потом, опять я должен сказать, что прежде чем что-то сформулировать, прежде чем что-то сказать, уже трижды подумаешь. Столько я получил потрясающих отповедей, что когда я говорю о людях, я впадаю в фашизм, вот вы делите людей на недочеловеков и сверхчеловеков. Ничего, во-первых, не я делю. История делит. Во-вторых, не на недо и сверх, а на людей, которые делают разные выборы. Ничего не поделаешь. По всей видимости, единая эволюция, единая история человечества закончилась. Дальше отдельные части человечества будут эволюционировать по-разному. Они будут собираться в разные группы. И думаю, что этим критерием будет либо склонность к массовизации, либо склонность к одиночеству. А как будет выглядеть этот зубец в ментограмме, описанный Стругацким, я пока сказать точно не могу. Катаклизмы первой половины 20 века угробили весь цвет народного населения России, превратив большинство в послушные стадо. Неверно это. Это тоже штамп, но нет времени спорить. Как вы думаете, придет ли в обозримом будущем основная масса нашего народа к пониманию общеевропейских ценностей? Это не общеевропейские ценности. Это общечеловеческие ценности. Но слово «общечеловек» стало ругательным. Вообще сейчас очень смешно обо всем этом говорить, потому что Ну, когда, понимаете, когда судят за пословицы и за оскорбление патриотических чувств, хотят вменить статью, очень сложно вести теоретические дискуссии. Тут, понимаете, надо спорить о кинематографе Жоры Крыжовникова. Я не хочу сказать, что он плохой. Я хочу сказать, что он отражает эту эпоху. А спорить о том, значит, каковы ценности, каковы пути развития, ну, в этих условиях невозможно. В этих условиях можно общаться намеками, что мы, в общем, и делаем. Совершенно не понимаю, как противостоять коллегам, и надо ли вообще, которые прочно стоят на принципах неуважения к своей нации, объясняя исторической необходимостью происходившей репрессии, диктатуру, революции, несправедливости, расстрелы так расстрелы, сами виноваты, война так война, посмотри, как действует Запад, кругом враги. Ценность человеческой жизни не признается, человек воспринимается исключительно как биоматериал. Да, мы такие, говорят они, и ничем не хуже любой нации. Это наш путь. Как хочется с этого пути свернуть, говорю я от своего имени, сколько можно истреблять собственный народ? Сколько можно оправдывать собственные мерзости, сравнивая с чужими? Душа болит. А коллеги, между прочим, отборные, с высшим образованием, читающие лица и так далее, там, смотрящие и посещающие. Этот крик души юзера по имени Киселев, надеюсь, что псевдоним, значит, это нормальная совершенно история. Но, понимаете, вот вы говорите, сколько можно оправдывать. Тут действительно сейчас спор идет в России один. Происходящее – это норма или эксцесс? Я вам хочу сказать, хотя, в общем, когда-то Андрей Шемякин поразил меня фразой «логика истории пострашнее ее эксцессов», но, конечно, вопрос в одном. Действительно ли Россия плюхнулась с облегчением в родную матрицу, или все-таки она куда-то движется? Ну, тут спору повторить за умирающим Некрасовым, но все ж, озирая мной пройденный путь, я к лучшему шаг замечаю. Каждое новое просветление в российской истории было более радикальным, более масштабным. И хотя отдельные люди кричат, что все эти просветления и оттепели приводили только к разрушению нашей промышленности и культуры, и во время оттепели полетел Гагарин, и во время перестройки достигнуты были очень серьезные духовные высоты, и люди стали жить пристойно. И не нужно говорить, что именно во время перестройки люди перестали работать. Как раз во время перестройки им работать захотелось, а не только торговать. Они ощутили страну своей, и 5-6 лет они прожили, если не в эйфории, то в радости. Хотя это потом это начало уже вырождаться в криминал, в Чеченскую войну, выборы 90-го года во многих отношениях позорные. Много чего было. Но период с 85-го по 90-й, вот в преддверии 85-летия Михаила Сергеевича, хочется ему за многое сказать спасибо. Вернее, не ему, а ходу истории, которому он по-кутузовски не противостоял. Значит, разговоры о том, что логика русского развития – это, условно говоря, все плохие, а мы великие и духовные – и нам не надо ничего делать, у нас есть вся таблица Менделеева. Ну, все это, понимаете, да, такой действительно эксцесс, петля времени, неизбежный откат перед прорывом. Прорыв этот будет обязательно, и черты его, и признаки его мы чувствуем сегодня, и в воздухе уже пахнет вот этой интеллектуальной новой весной, новым интеллектуальным взрывом, которым Россия, как в 60-е годы 19 века, удивит мир. Это случится довольно скоро, но самая темная ночь бывает перед рассветом, ничего не поделаешь. Сегодня люди, которые только в сумраке и зловонии сероводородном могут на что-то претендовать, абсолютные интеллектуальные ничтожества и паразиты, пытаются выдавать себя за духовную элиту нации и будут бороться за такой состав атмосферы очень долго, потому что только в этой атмосфере они могут себя за кого-то выдавать. Но ход истории, понимаете, это такая штука, Ахматова уже писала, но как нам быть тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? Он неостановим. Поэтому я должен их разочаровать, этих ребят. Их будут вспоминать с презрительной усмешкой. А как противостоять коллегам? Очень просто противостоять коллегам. Поймите, что этим противостоянием они и питаются. Они сами не верят в то, что говорят, но вы им необходимы, как необходима, значит, пресловутая пятая колонна, что она давно не делает ничего, она давно уже ни на какие марши не выходит, кроме вот Немцовского, который, слава богу, согласовали, она практически никак себя не проявляет, ей нет места ни на телевидении, ни в прессе. Тем не менее, вся абсолютная идеология жива только топтанием на этой несуществующей, по сути дела, оппозиции. Оппозиция давно ушла на кухни, в народ, в магазин длинные очереди, где идут такие разговоры, что куда там былым оппозиционным митингом. И все это ушло, растворилось, но растворилось в массе. Поэтому все эти люди, естественно, боятся. В душе у них зыбкое болото, страх, я имею в виду идеологов и апологетов, архаики этой нынешней. И поэтому не надо никак им противостоять. Я пишу, что вы совершенно правы. Совершенно правы. Дай Бог вам здоровья. Ваши речи – это мед. Понимаете, я помню, в нашем «Современнике» печаталась драматическая поэма, где колхозник разговаривает с председателем. Он не признает политику партии, и она, значит, ему отвечает: «Пойду домой, займусь козою, а то и впрямь сегодня всласть, наговорилась я с тобою, как будто меду напилась». Вот вы говорите, наговорилась я с тобой, как будто меду напилась. Правда, пойду займусь козою. Чего вы будете тут со мной спорить? Не надо с вами спорить. Дай вам Бог здоровья, генеральский чин. А на бытовом уровне я с иностранцами обсуждал две проблемы, находясь за границей. Первая – феминизм. Вместо женщины дома пусть занимается... А зачем вы обсуждаете эту проблему с иностранцами? Ну, феминизм – это проблема неразрешимая. И переубедить феминиста невозможно, и феминистку тем более. И не надо их переубеждать. Они именно живут полемикой с вами. Опять-таки, кивайте, соглашайтесь радостно, что бы они ни говорили. Даже если они будут говорить, что женщины – высшие существа, а мужчины – низшие. Пожалуйста, ради бога. Ну, неужели вы не понимаете, что этим людям феминизм нужен для самоутверждение. Не мешайте им самоутверждаться. Пусть они самоутвердятся и лоб себе расшибут об реальность. Как жить хорошо, если смотреть на самые социально защищенные страны, Скандинавию, Австралию, у них население сравнить небольшое. Будем ли мы когда-нибудь хорошо жить? А что, мы плохо живем, что ли? Я не понимаю. Мы, может быть, в духовном отношении живем не очень хорошо. А так, в принципе, навык выживания у населения огромен. Как только станем плохо жить, население, народ, как в 17 году, свою судьбу изменит. Пока не меняет, значит нравится. Вот из этого я и схожу. Не надо говорить вам, что действительно, что все заслужили сами, что все сделали сами. Можно выбрать более мягкую формулировку. Пока не возражают, значит нравится. Да? Если захотят возразить, возразят. Мало не покажется. Когда-то в интервью украинскому журналу «Шоу» Михаил Веллер сказал, что Бродский – это поэт для полуобразованных людей, назвал Пилигрима его лучшим стихотворением, а поэзию в эмиграции никому не нужной версификации. Легко представляю, как Веллер это произносит, и даже понимаю, что он имеет в виду, но интересно услышать ваш комментарий. Я не думаю, что Веллер сказал дословно так, но Веллеру больше нравится Михаил Генделев, которого, кстати, многие считают крупнейшим после Бродского поэтом. Есть даже лосевцы, есть генделевцы. Я с этой точки зрения не совсем согласен, но, знаете, восторженные апологеты Бродского, которые ставят его выше всех, могут довести и не до таких эскапад. Веллер филолог и знает, что говорит. А следующий крайне интересный вопрос через 3 минуты. Привет еще раз. В студии один Дмитрий Быков. Один мой друг рассказывал мне, это пишет вас спрашивает Фил Сент, о своем разочаровании в Пастернаке как человеке из-за того, что тот якобы заманил Святой в СССР, не предупредив о том, что ее здесь ожидало, и это привело Святой к самоубийству. Что вы можете об этом сказать? Все, что мог сказать, написано в книге о Пастернаке, которую я вас адресую. Трудно придумать очень большую ерунду, чем то, что Цветаеву заманили в СССР. Цветаева, вы помните, почему уехала и каковы были обстоятельства? Да, не буду вам напоминать об убийстве Игнатия Рейса, к которому до некоторой степени был причастен Сергей Фрон. Что там именно было? Был ли он просто за рулем машины, которая везла к Рейсу, или принимал участие в его ликвидации? Это уже никто никогда не скажет. Ну вот я поеду сейчас, значит, в Чепел-Хилл, и там лежит Савинский архив, архив белой эмиграции. По моим предположениям, там есть некоторые документы, способные пролить свет на данную историю. Во всяком случае, если мне повезет, я там вот этим буду заниматься, буду там с любезного разрешения Чепель-Хиллского университета копаться в этом архиве, уникальном совершенно, в конце марта. Обо всех результатах своих разысканий постараюсь вам рассказать. Что касается эмиграции цвета, его ее реэмиграции, ее возвращения, это тщательно использованная, тщательно описанная история, она использована в деталях, значит, и в билетаризованных биографиях и в фильмах, и в замечательной книге Ирмы Кудровой, и в книге Виктории Швейцер. А уж сколько Анна Саакянц об этом написала, тут просто читать не перечитать. Говорить о том, что Пастернак заманивал Цветаеву, давайте вспомним, в каком состоянии был Пастернак в 1935 году летом. И об этом я говорил, кстати, недавно. И уж говорить о каком-то заманивании, единственная фраза, которая, может быть, ему как-то инкриминирована, он сказал: «Ты полюбишь колхозы». Но при этом он все время говорил: «Там все не так, как вам кажется». Он пытался Сережу переубедить. И Аве многое рассказать. Но для состояния того, в котором он был, для тяжелейшей нервной депрессии с полугодовой практически бессонницей, там он засыпал на час-два в сутки, наверное, можно как-то все-таки сказать, что для этого состояния он вел себя образцово. И он просто сбежал якобы за сигаретами, сбежал во время разговора с Цветаевой, просто вышел из-за стола. Я, кстати... Хочу, если меня сейчас... А нет, меня сейчас, к сожалению, не слышит уже никто из референтов. Просто пришли ассистенты мои с новыми вопросами. Они стоят внизу. Кто бы их пропустил, на самом деле? Кто бы сказал внизу, чтобы пропустили ко мне человека, который несет новую пачку свежих вопросов? Да? Так что насчет Пастернака вы можете быть спокойны. Не разочаровывайтесь в нем, пожалуйста. Пастернак из всей русской литературы был, наверное, самый хороший человек. Ну, во всяком случае, самый безупречный в некоторой степени. Значит, хочу пообщаться с вашей матушкой. Вы можете ей сообщить мой адрес? Сообщу непременно. Вы с ней поговорите, конечно. Значит, читали ли вы книжку «Голос монстра»? К сожалению, не читал. Художественная литература современной России издает позиции, нет даже призрачного контура положительного героя. Революционеры прошлого хороши были, пока не вязали в борьбу, тут-то их и подстерегала биологическая конкурентная борьба за выживание, все они теряли человеческий облик. Нет, я бы так не сказал, но тоже это, понимаете, разговор не на одну лекцию и не на один такой эфир. Положительный герой русской литературы, их было вообще два. Герой волевой, действующий, и герой рефлексирующий. Попытка свести это воедино, дав облик человека с твердыми правилами, готового действовать и при этом сомневающегося и мыслящего, это только доктор Живаго, чем объясняется феерическая слава романа. И очень точно Арабов это почувствовал, сделав героя героем действия. Помните, Юрий Живаго, который говорит Комаровскому: «Вы забываетесь», это совсем не просто безвольный интеллект. «Безволием не интересовались», говорит Пастернак. Тем более во времена Шекспира. Русский Гамлет, русский Фауст – это очень редкий герой. Пожалуй, некоторые пролегомены, опять же, к этому герою есть, некоторые подходы к нему есть у Алексея Толстого в «Рощине», но по обстоятельствам времени и места он, понимаете, того, что хотел, не мог написать. Мне кажется, что интересные подходы, интересные подступы были у Куприна, который умел, который сам был такой, в общем. Действующий, мыслящий герой. У Грина, но Грина не воспринимали всерьез как фантаста, а между тем герой Грина, который вот у него назван, помните, «Жизнь Гнора», гибкая человеческая сталь, сочетание нервности и решимости. Вот это, да, это редкий тип героя действительно для русской литературы. В основном они или борются, или уж я не знаю, чем занимаются. Расскажите о Вагинове, его поэзии и прочем. Давайте лекцию сделаем, почему нет? Это интересный очень человек. Один из вообще любимых моих авторов. Мы, кстати, недавно с Вадимом Эрлихманом, вот главредом серии ЖЗЛ, думали, кто лучший писатель 20-х годов. По обыкновению затеяли мы, значит, жестокий спор. И неожиданно пришли к выводу, что «Козлиная песнь» – это роман, который мы помним практически по главам, на цитаты можем разобрать. Почему на нас вот так подействовала эта книга? Удивительная, ни на что не похожа. Наверное, потому что в ней есть, понимаете, я пытался вот в альтергейме, в орфографии как-то его изобразить, сочетание уязвимости и цинизма, сентиментальности и такой стойкости. Вагинов действительно... Представьте себе Вагинова красноармейца, знатока языков, культур, продукт долгого рождения, абориута, в сущности, попавшего в Красную армию. Да? Я в гуще, как он говорил, овчинного войска, в Польшу налет и перелет на восток. Две такие фигуры, я знаю, в литературе 20-х годов. Это Вагинов и не успевший написать свою прозу, написавший гениальные стихи, Игорь Юрков, которого вот благодаря покойному Святославу Ярославу Евдокимовичу Хрыкину прочли все-таки миллионы. А Юрков был гениальный поэт. И вот очень вагиновского плана Хрыкин, царство ему небесное, напечатал все это. И я пытался тоже, значит, как-то... Ну, первую книжку Юркова после долгой паузы издал Житинский в Геликоне по материалам хрыкинским и моим. И я очень счастлив, что вот этот автор, так к Вагинову близкий, занял свое место в таблице Менделеева. Вагинов – это совершенно необходимый элемент. Понимаете, он такой трогательный, его так жалко, он так восхищает. Лучше всех, наверное, в нем разбирается Аня Герасимова, умка, которая, конечно, более известна как Барт, но совершенно выдающийся автор, кроме того, и как специалист по Абелиу. Способны ли вы оценить творчество Пелевина? Да, конечно. Я довольно много об этом написал. И я считаю Пелевина крупнейшим современным прозаиком. И что бы он ни написал, я говорю, даже если он опубликует свои телефонные счета, это все равно нужно будет читать. Не могу найти записанную версию лекции Лизы Верещагиной о Флоренском. Немного расскажите, о чем там говорилось. Мы попробуем ее выложить, потому что я записываю. Лиза Верещагина – это моя студентка, ну, очень хороший поэт, молодой. Она читала лекцию о Флоренском. Там тоже страшные споры возникли уже после лекции. Лекция сама вся была интересная, но там по-настоящему уже, когда она закончилась, начались такие грубые взаимные. Ну, не грубые, а вот это вот ужасно было интересно. Понимаете, Москва такая ледяная, холод был. Съехались какие-то 100 человек совершенно неожиданно в этот наш маленький зал на Ермолаевском 25, вот эту в аудиторию прямой речи. Кто мог думать, что на лекцию студентки о Флоренском набьется вот это вот, пусть маленькое, но очень плотное, там страшно запрудившее все аудиторию. Я думал, ну придет до человек 20. Вот это, кто бы не читал о Флоренском. А так спорили дико, такие все молодые, причем какие-то старшеклассники, которые рассмахивали там теории имен, да, или этим столпом утверждением истины, или какими-то его совсем поздними работами. Ну, чудо просто. И вообще Лизу совершенно, с одной стороны, заклевали, с другой она вышла абсолютно счастливой, потому что поняла, что это безумно всем интересно. Это была сильная лекция, и вообще Лиза талантливый человек. Пропустите, мы же вопрос купили. Пропустили, ответил. Следуя вашему совету, читай 14 Вервен Бережковского. Молодец, спасибо. Только сейчас начинаю понимать ужас и трагизм того, что случилось или не случилось. Как, по-вашему, было бы лучше для тогдашней России пойти по пути предложенному Пестелем? Не стоит ли поговорить об этом? Конечно, стоит. Давайте попробуем поговорить об этом подробнее. Существует же, в конце концов, замечательная книга Пьесуха «Роммат», в которой исследуется Пьесух историк профессиональный, школьный учитель, кстати, в которой рассматриваются возможности прихода к власти декабристов. Почитайте, там есть интересные точки зрения. А было бы лучше по Пестелю или по Николаю, не знаю, боюсь сказать. Во всяком случае, в «Русской правде» были очень... Здравые мысли. Значит, огромный вопрос про Бандеру. Не чувствую себя вправе отвечать на него. Смотрели ли вы последнюю адаптацию романа Толстого «Война и мир» по BBC? Да, вместе с матерью посмотрели и, в общем, пришли к выводу, что это хотя очень иллюстративно и бегло, но хорошо. Конечно, дано это прекрасный совершенно Пьер. Ну, и Мэйлен мне нравится, хотя она совсем не такая, но она похожая. Вот эта Таппинс, как бы ее там по фамилии, очень славная. Наташа мне понравилась. Да нет, очень хорошая экранизация. Хорошая. Главное, понимаете, добрый дух романа там уловлен. Детский вопрос. Сочетается ли с представлением о бессмертии души тот бесспорный факт, что тело влияет на душу, не достает миллиграмма гормона, и вот уже депрессия, миллиграмм лишний, наполеоновские планы и оптимизм гигантский, а старость, а сперматоксикоз, а беременность. Что же тогда душа без тела? А вот вы и попытайтесь этот эксперимент, благо у вас все для этого под рукой, попытайтесь его на себе поставить. Как, знаете, вот у меня с первой женой об этом были очень интересные дискуссии, и Надька же, она очень хороший биолог, действительно, ныне уже доктор. И вот я спрашивал ее часто, каким образом ее биология сочетается с ее же верой. И она мне всегда поясняла, что если человек чувствует в себе светящуюся точку, то вопрос о бессмертии души для него очевиден. Надо только расчистить в себе эту светящуюся точку. Понимаете, надо отделять душу от своего «я». Душа не тождественна «я». Это на ваше «я» влияет упомянутый вами программе «Сперматоксикоз» или просто токсикоз, или гормоны. А помимо этого существует то, что делает вас человеком, что вас одушевляет. Вот если вы расчистите в себе это не характер, это не склонность. Склонности – это все ваше, это... что называется, мешок костей. А вот попробуйте расчистить в себе то, что тянет вас вперед, то, что заставляет вас сострадать несчастным или завидовать счастливым, такое тоже бывает. Расчистите это в себе. Вот это очень интересный эксперимент. Расчистить, где я, а где не я. Вот это безумно увлекательно. Ваше отношение к смерти во многом совпадает с главной идеей книги Беккера «Отрицание смерти». Совпадает, конечно. Великие умы часто сходятся. Беккер утверждает, что двойственность человеческого состояния заключается в противоречии между ограничениями физического мира и человеческим стремлением к биологической и духовной экспансии. Ну, там насчет экспансии термин этот сам мне не нравится, очень надо его уточнять. Разрешением этого конфликта является культура. Ну, культура, правильно совершенно. Это старая, кстати, мысль, еще Лев Мочалов еще в 50-е годы писал о том, что культура разрешает главные противоречия человеческой природы, его, с одной стороны, стремление к иерархии, с другой стороны, стремление к равенству, потому что культурная иерархия ненасильственна. Культура иерархична, но эта иерархия базируется не на унижении. Вот да, это старая мысль. Добрый день. Последовательно вникаю у Диккенса. Правильно делаете. При чтении его, казалось бы, реалистичных романов все равно появляется ощущение абсурда и фарса. В чем его секрет? Это очень как раз естественно. Диккенс вообще гиперболист, большой сказочник. А вот вы пишете, да, что при чтении Бёрджесса там заводного апельсина возникает аналогичное ощущение. Ну, Бёрджесс к нему и стремился, потому что Бёрджесс вообще фактически создал новый язык, на котором Алекс думает. Вот это с огромными заимствованиями русизмов, что Кормильцев переводил, кстати говоря, как тюркизмы, чтобы подчеркнуть их экзотичность. Все эти... старый кашка, молоко с ножами и всякий прочий кал, если вы помните. Да, конечно, такая гиперболизация реальности, ее сознательное сведение в гротеску, оно входит в художественную задачу. У Диккенса это гиперболизация на каждом шагу. И, конечно, Диккенс не реалист. Ну, какой, господи боже мой, какой Диккенс реалист? Диккенс сказочник, и все его герои сказочные. И подробные исследования на эту тему написаны. Другое дело, что из него выросли британские реалисты, такие как Голсуорси, Моэм, Шоу, но надо сказать, что и они все несут тоже на себе сильнейший отпечаток Диккенсова гротеска. Меня очень многие спрашивают, что почитать из английской литературы, чтобы составить представление об английском характере. Я думаю, что лучше всего читать Киплинга, с одной стороны, конечно, прежде всего «Свет погас». А думаю, что это плохой роман, но очень показательный. Голсуорси, конечно. Ну и Моэма, ничего не поделаешь, в особенности «Кейкс энд Дейл». Вот «Пироги и пиво» — это такой хороший роман. Это немножко в тени двух других, значит, «Moon and Sixpence» и вот «Театр». Но «Moon and Sixpence», кстати, вот это, наверное, мой самый любимый роман английский. Он, правда, не об английском характере. Хотя, знаете, а если взять характер рассказчика, там же потрясающий, абсолютно симфонический финал. Вот этот, помню, подвизгливые звуки концертина, когда он представляет Стрикленда и его сына, танцующего подвизгливые звуки концертина. Я хотел возразить, но разговор замер у меня на языке. Да, вот там мой дядя, который помнил времена, когда за фунт можно было купить не дюжину устриц, а целых 13 штук. Вот этот гениальный симфонический финал, вот это синее небо и безбрежная широта океана, ну, прочтите, там вот характер рассказчика в «Луне и гроше» — это и есть английский характер. Иронический, печальный, блин, вот так я люблю эту вещь. Просто я как ее прочел, я помню, нам же очень рано ее давали, потому что немножко адаптированный «Moon and Sixpence» был просто в программе английской спецшколы. И я, когда ее прочел, я уже в такой пришел восторг, понимаете. А я тоже, я помню, всегда пытался у матери, в чем смысл названия. И я и сейчас не скажу вам, что «Луна и грош» – это гений и нравственность. Конечно, не об этом дело. Дело о том, что «Луна и грош» – это Стрикленд и рассказчик. И этот грош тоже – это честный грош, понимаете, если уж на то пошло. И потом, вот, понимаете, что все-таки есть в английском характере, что очень важно. Я люблю поговорить о том, что люблю. Я не могу говорить о том, что ненавижу. Вот я люблю о том, что что люблю. Я люблю там ту сцену, помните, когда капитан этот приходит, доктор главный, да, когда они впервые знакомятся со Стриклиндом. Когда доктор приходит осмотреть умершего Стриклинда, и когда там три абзаца описания стен вот этой живописи, фантастической, безумной, порочной, вот этот райский сад описан, на самом деле, конечно, последняя картина Гогена, «Кто мы, куда мы идем», но вот то, как она описана, она лучше, чем у Гогена это нарисовано. И вот здесь вы поймете, что в характер англичанина абсолютно на самом деле рациональный. Входит восхищение перед иррациональным, восторженный ужас, преклонение перед необъяснимым. Вот в этом корень английской глубокой религиозности. Это есть у Честертона, но это есть у Уайльда, но в особенности это есть у Моэма, который при всем своем трезвом скепсисе, когда он видел то, что находится за пределами его понимания, он благоговел. Понимаете, вот это человек же проверяется одним критерием, как он относится к непонятному. Либо он его ненавидит и стремится затоптать, вот как сказал Стругацкий когда-то, либо он умеет перед ним благоговеть. И вот столкновение английского духа, английского характера, этого доктора, простого как мычание, его столкновение с этой гениальной живописью, безумной, запредельной, греховной, вот это организует книгу. И надо вам сказать, что я «Лунный грош» перечитываю где-то раз в год, ну, просто чтобы не разучиться писать. Потому что моймовские приемы там очень совершенны. Конечно, там ужасные совершенно... История со стрёвами, ужасная история вообще. Ну, Стриклинд противный, что вы хотите? Конечно, противный. Но надо уметь видеть то, что за человеком. И Стриклинд же и свою жизнь сломал, а не только чужую. Гений ломает жизнь. А если не ломает, то он не гений. Это вот ужасно. Прежде всего, ломает жизнь своего носителя. С Галичем ведь тоже ужасное случилось. Понимаете, когда человек начал писать и сломал все вокруг себя. Талант его распрямил, что называется, до хруста. И поломал. Такое бывает. И вот история о том, что гений делает с его носителем, это и есть моем. Вот, наверное, это я очень вам, значит, рекомендую. Почему повесть или рассказ сильнее воздействует на читателя, чем роман? Смотря какой роман, но вот Валерий Попов когда-то сказал, что в романе слишком много всегда соединительной ткани. Даже в «Войне и мире» есть лишние куски. Конструктивно необходимые, но явно, что они именно конструктивно нужны. И Ваня Карелин их может меньше, но они тоже есть. Чем меньше объем, тем больше энергия. Повесть в этом смысле. Миндадзе когда сказал, что повесть, наверное, все-таки оптимальный объем. Пятачок очерчен, и там больше пространства, чем в рассказе. Но нет еще романного объема, на который будет распределяться это давление. Как бы вы описали временной период СССР с 1976 по 1985 годы? Это во многих отношениях все-таки это умирание великой культуры. Умирание, к сожалению. Уже в этом трупе завелись черви. Правда, завелись и многие очень интересные сущности. Но, понимаете, для того, чтобы понять, что такое были эти годы, достаточно прочесть ленинградский такой сборник «Круг», где были изданы впервые многие молодые ленинградцы. Он бы задумывался примерно как «Метрополь», но он был издан официально, насколько помню, в советском писателе. Он подвергся такой разноснейшей критике, прежде всего в нашем «Современнике» и иных почвенных изданиях, и просто, ну, там вообще яблоку было негде упасть от желания, от желающих пнуть этот сборник. Он был, кстати, не очень хороший, но по тенденциям он был крайне представительный. Да, надо сказать, что и в «Метрополе» было тоже не очень много хороших текстов. Там, кроме Гринштейна, до Аксенова, до подборки Высоцкого, да, может быть, до там, четверостишия одного Вознесенского, там просто и не было ничего особенно хорошего. Но, тем не менее, и событие само по себе замечательное. Ну и Липкин, конечно. Почему Джек Лондон покончил самоубийством? Он подробно ответил на этот вопрос у Мартина Идина. Я не думаю, что нужно что-то добавлять. Видели ли вы ролик в Ютубе российских студентов с обвинениями Обамы? Как это появляется? Неужели студенты настолько глупы, чтобы заниматься такой бредятней? А я не думаю даже, что они это сделали ради корысти. Они это сделали ради интересного духовного опыта. К сожалению, молодые люди иногда не могут остановиться и ради духовного опыта употребляют то алкоголь, то наркотики, то съемки вот в таком ролике. Им кажется, что это расширяет их духовные горизонты. Знакомы ли вы с творчеством Леонида Почивалова? К сожалению, нет. Но теперь придется познакомиться. Почему у Гончарова получился только один великий роман «Обломов»? Ведь обыкновенная история вещь довольно простая, согласен абсолютно. А «Обрыв» затянут, мучительный и однообразен. Ну, видите, он болел. Он был больной человек, действительно, болезнь отпрогрессировала. Это бывает со многими художниками. Он, кстати, и свой невроз описал в «Обломове». Он не потому 20 лет писал «Обрыв», что он был так требователен. Нет, он 20 лет пытался заставить себя написать книгу. У него, ему не доставало некоторых, вот как сказал бы Лейн из рассказов Рейни у Селлинджера, ему не доставало некоторых гормонов. Но вот Обломов — это такая золотая середина, действительно. Центр трилогии и золотая середина. В Обрыве есть прекрасные места. И надо вам сказать, что Марк Волохов — это герой, один из самых убедительных в русской прозе, и Вера — очаровательная героиня. Обрыв — хороший роман для чтения в гамаке. Но, конечно, ему не хватает напряжения. Ему не хватает той страсти, который движет мирами, и поэтому, собственно, Гончаров остался писателем все-таки первого сорта, а не высшего. Но каким он мог быть писателем, когда вот он был одержим настоящим художественным темпераментом, это склочная история с Тургеневым, описанная в очерке «Необыкновенная история». Вот тут видно безумие настоящее, паранойя, но за дело за живое. И в статье «Миллион терзаний» о горе от ума. Вот как он умел писать, с каким темпераментом, с какой страстью, это там есть. А так, понимаете, всю жизнь один, без женщины, всю жизнь на государственных должностях, всю жизнь вот эти ленивые серые глаза на выкате, сонные губы, все как описано в Обломове, когда появляется сочинитель. Он знал за собой недостаток темперамента, и чтобы с ним справиться, написал Обломова. Кстати, мне все это завтра предстоит еще тоже на одном уроке рассказывать. А Обломов — такой психологический роман, роман, вгоняющий читателя в дрему. Но просто прелесть этого романа в том, что автор, как всегда бывает в русской литературе, начал бороться со своим комплексом, а кончил тем, что полюбил. Убил его. Сегодня исполнилось 35 лет Анне Рус. Поздравляю. С выступлением в Казани мы знаем, что вы по-доброму к ней относитесь. По-доброму. Кого из поэтов своего поколения вы могли бы рекомендовать? Ну, как рекомендовать? Чем больше будет поэтов, тем лучше. Но Аня Рус — замечательный поэт. Один из самых талантливых, действительно, поэтов поколения. Давно не читал ее новых стихов, но просто, может быть, потому что не хожу туда, где она их размещает. В любом случае, поздравляю. 35 лет – прекрасный возраст. Для поэта, как правильно Кушнер заметил, особенно для современного, это возраст молодости. Как раз освоено наследие классиков, и можно начинать искать дальше. Я так и не смог полюбить джаз. Я тоже. Ничего страшного с нами нет. Про наследника из Калькутты я уже рассказывал. Про Шантарам ничего сказать не могу, потому что ничего интересного в нем не нахожу. В прошлом Одине вы сказали, что самое постыдное в 92-м году было находиться над схваткой. Ваше отношение к политике понятно. А как вы относитесь к Квиллеру, который тогда еще считает неправильным вмешиваться, и к БГ, который призывает относиться к классике как к погоде? Нет, позиция БГ изложена не точно. БГ вмешивается довольно часто, за что и огребает от разных неофитов, а просто, ну, видимо, желающих как-то засветиться на пинке. А что касается Квиллера, то Квиллер обосновал свою позицию очень наглядно. Он сказал, что он по тем временам не чувствовал морального права брать чью-либо сторону. Я с ним совершенно согласен. А у меня не было морального права находиться над схваткой, потому что эти танки защищали меня. Ну вот просто меня, понимаете? Меня как молодого журналиста, меня как москвича, придерживающегося определенных взглядов. Я не говорю, что я это одобрял. Я должен был разделить за это ответственность. Вот и все. Между одобрением и разделением ответственности довольно большая разница. Разделение ответственности не приносит выбит. Начинаю отвечать бегло на вопросы, заданные по личной почте. Как вы охарактеризовали? Да, вы предлагали такой способ преодоления комплексов. Поставить решаемую задачу и решить ее. А как вы охарактеризуете совет наоборот? Найти то, чего я не умею, и на этом основании счесть себя ничтожеством. Это интересная, конечно, духовная практика, но я не понимаю, зачем. Считать себя ничтожеством полезно. Полезно просто, ну, для духовного роста. Но просто вечно считать себя ничтожеством не надо. Нет, поставьте себе задачу и выполните ее. И прекрасно вы себя почувствуете. Прочли ли вы «Пойди поставь сторожу»? Прочел. Мне он понравился даже больше «Пересмешника». Он не хуже «Пересмешника». Но ничего принципиально нового относительно «Пересмешника» в нем нет. Что вы думаете об Антоне Петрова или в стихах про меня? Ох, думаю, но говорить не буду. Ну, а во-первых, о вкусах не спорят. Во-вторых, мне кажется, что вот вкусы Петра Вайля довольно точно охарактеризованы в «Докторе Живаго». Человек, который любит хорошее. А мне очень нравится то, что это не бедствие среднего вкуса. Я бы сформулировал иначе, это бедствие хорошего вкуса. А мне в последнее время все ближе слова Мандельштама. Да, я люблю в поэзии только дикое мясо. Да, и до самой кости ранено все ущелье Василий, крикнул Соколов, да, там гагатура пшена. Я люблю какие-то вещи, выходящие, все более какие-то вещи, выходящие за рамки хорошего вкуса. Потому что писать хорошие стихи нетрудно. Мечтал, кажется, Филонов о картине, которая бы сама держалась на стене, без гвоздя. А Харрес формулировал еще лучше. Настоящее стихотворение должно быть таким, что если листок бросить в окно, оно разобьется. Вот таких стихотворений очень мало в русской литературе. И вообще в литературе. Интересный вопрос. Посмотрел старую экранизацию «Дыма» по сценарию Рязанцева, «Тургеневский дым». Что значит слово «дым» для Грибоедова и для Тургенева? Просит лекцию на тему. Знаете, может быть, я такую лекцию и прочту, потому что я очень люблю этот роман. «Дым». Я вообще считаю его лучшим тургеневским романом. Мы здесь с Рязанцевой совпадаем. А «Дым, дым и дым» там правильно сказано. Все дым. Кроме одного. А что это одно, в этом Тургенев совпал с Пушкиным. Там появляется героиня, похожая на Татьяну. И это очень важно. И действительно все дым. Кроме совести. Кроме любви. Хороший вопрос. Заметил в своей жизни аналогию со сказкой об Алёше Поповиче, который лежал на печи 33 года. Это не Попович лежал Муромец. Чувствую себя с приближением такого же возраста, что также способен на что-то большое. Занимался черти чем, по сути, лежал на печи, а сейчас нахожу и все четче формулирую призвание. Нормально ли я в таком возрасте? Да, абсолютно нормально. Обратите внимание, что 33 года – это не только для Христа возраст великих духовных свершений. Пушкин в 33 года написал главное свое произведение «Медного всадника». Толстой в 33 года написал «Поликушку». В общем, исходите из того, что 33 года, а то Тургенев в 33 года начал писать, наконец, прозу и записки «Охотника» и «Муму». Великую повесть абсолютно. Нет, 33 года – это очень хороший возраст, и у вас все только начинается. Прочитал после последней передачи «Искупление». Почему все не евреи у Гринштейна? Либо по-мещански отвратительно, либо просто негодяй. Ну, Господи помилуй. А мать Сашеньки? Святая абсолютно. Сашенька противная, да? А мать Сашеньки? Я люблю. Святые люди абсолютно жертвенные. Что вы? Вернемся через 3 минуты.
Когда завтрак уже кончился, а обед еще не думал начинаться, Винни-Пух вспомнил об одном очень важном деле.
Олег, а чего у тебя такие большие зубы?
В утреннем развороте Антон Орех и Ирина Воробьева.
Орех, а чего у тебя такие большие зубы?
Чтобы лучше видеть тебя.
В эту пятницу с 9 до 11.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу гость программы «Персонально ваш» первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. «Персонально ваш» в пятницу после 15.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это не странно?
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле, насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В ночь четверга на пятницу после 2 часов ночи в программе Николая Тамразова «Бабник» свои песни. У нас в гостях заслуженный деятель искусств России, композитор Алексей Черный. «Бабник» в ночь четверга на пятницу после 2 часов ночи.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Поехали дальше. Один в студии Быков. У меня много материалов, бесед, ярко и объемно характеризующих современных персонажей, способных дышать лишь сероводородом и потому так ликующих сейчас. Это мне уже письмо пришло по итогам вот этого разговора. Что можно из этого сделать? Книгу, видеоролик, материала много и очень яркого. Это не просто тупые зомби, а именно высокоинтеллектуальные негодяи, выстраивающие хитрые теории и эксгибиционистки, бравирующие своей подлостью. Я об этом говорил, об экстазе падения. Ну, понимаете, Астах подписан этот вопрос. Я бы на вашем месте такую книгу сделал. Она свою службу сослужит. Будьте уверены. И вообще на этих персонажей ну, надо, понимаете, надо сейчас, надо смотреть, запоминать, записывать. А то они потом опять валенками прикинутся. Конечно. Я призываю не к мести, я призываю к тому, чтобы запомнить. А вот тут, значит, что можно сделать с женщиной, ну, я пересказываю, вопрос очень длинный, что можно сделать с женщиной, которая не желает духовно расти, я ей вот подкладываю книги, а она их не... Понимаете, на женщину не надо воздействовать, значит, техниками духовного роста, там есть какие-то другие формы воздействия. Не обязательно это любовь или секс, не обязательно это деньги, и уж совсем, конечно, нельзя думать, что это физическое насилие, да, путем побоев заставить читать литературу. А то я вспоминаю, как в «Локисе», помните, у Мериме там диалог, что как вылечить старуху-графиню от безумия? Да так, как лечат в России кликуш. Побить их всей деревни, и они немедленно выздоравливают. Нет, конечно, это глупости. Но какие другие способы воздействия? Почему-то вот на женщину очень хорошо действует, если ее заинтригуешь чем-то. Если ей скажешь, что вот... А вот эта книга не для тебя. Так же, кстати, и с детьми бывает. Не потому, что женщины как дети, а потому, что в женщинах очень сильно самолюбие, как и в детях. Это книга для тебя. Не для меня? Да ты идиот! И завтра, пожалуйста, она ее просит. Я, кстати говоря, также в классе очень часто делаю, особенно девочки на это всегда ловятся. Я говорю, дети, не вздумайте читать Розанова, вам это рано. Причем я искренне это говорю. На следующей неделе весь класс говорит цитатами из Розанова. Что с этим сделать, не знаю. Передо мной в этом году стоит выбор – получить диплом бакалавра или со спокойной душой идти работать, получая лингвистическое образование. Знаете, Асмус, такой филолог знаменитый и философ, когда-то сказал: «Аспирантура – дура, штык молодец. Идите работать», я считаю. Пожалуйста, прочтите лекцию про бессильный мир сего. Три таких просьбы. Пожалуйста, с наслаждением. Следующая лекция будет про бессильных мир сего. Значит... Вы пишете в статье 95-го года, господи боже мой, это же 21 год назад, вы пишете по поводу экзистенциальной трагедии жизни, утверждая, что западный интеллектуал успел придумать противоядие этому ощущению. Осветите эту тему подробно. Ну, в статье, наверное, это есть, я не помню, о какой статье вы говорите, наверное, о статье в журнале «Время и мы». Но дело, понимаете, в том, что западный человек от очень многих вещей не прячется, от очень многих трагедий. Он называет вещи своими именами, он их, что называется, faces, да, он выходит на лицом к лицу. Поэтому некоторые противоядия придуманы, иногда достаточно просто назвать. А мы от бессмыслицы бежим. Мы везде отыскиваем смысл. Почему не назвать что-то бессмыслицей, в конце концов? Если можно, расскажите о Пинчине. Я не специалист. Специалист главный по Пинчину у нас Сергей Кузнецов, насколько я знаю. Но, в принципе, почему нет? Когда-нибудь... Я бы рассказал про «Against the Day». Это единственный роман, который я люблю. Понимаете? А самая моя там любимая сцена – это сцена путешествия героев в машине времени, когда там сложная система запахов истории пронеслась между них, но сильнее всего пахло все-таки экскременты. Я вообще очень люблю Пинчина, это один из моих любимых авторов, но только одного романа. Я совсем... Ну, почему? «Гравити Рейн» был прекрасный роман тоже. Ну, вот еще три вопроса, потому что трудно от вас оторваться. И «Пыль богомолов». Значит, спасибо, и вам спасибо. Я сам закончил Новосибирскую ФМШ почти лет назад. Привет, друг. И до сих пор не могу отвязаться от этой школы. И не надо отвязываться. Я вот от Совета ровесников до сих пор не могу отвязаться. Все эти 6 лет чуть ли не каждую неделю заходил туда по тем или иным поводам. И я заходил. Сейчас вот заменяю семинарист по физике 10 класса. Значит, занятие приносит мне какую-то долю моего тогдашнего оптимизма. Понимаете, вот если вы любите школу, ну, тут, естественно, человек, как всегда, спрашивает, нормально ли это. Нормально. Я однажды ехал... на «Жигулях» верных, куда-то на какую-то программу, на которую я очень не хотел ехать, какую-то родийную, совершенно вроде как это была бесполезная дискуссия. И вдруг увидел, что руки сами собой меня привели, руля, в школу «Золотое сечение», где у меня в тот день не было уроков, но просто я вот захотел туда приехать. Я пошел и с облегчением, заменяя коллегу, дал 2 урока, просто чтобы не ездить на эту ерунду. Понимаете, если человеку хочется в школу, то и слава богу, мне все время хочется в школу. Не обязательно в сечение, но вот завтра я опять туда буду. Я уже давно там не работаю, потому что просто у меня, ну, времени нет физически. Мне роман надо дописывать, и у меня еще все-таки никто не прекращал моей работы, слава богу, в собеседнике, да, или в новой. Но мне надо там, или в профиле. Но мне надо вот ехать, и почему-то я хочу туда. И тот не учитель, кого не тянет в школу. Если вас туда тянет, то и ради бога. Но это наш экстремальный спорт, понимаете? Старого пса не выучить новым трюком. Я помню, мы с матерью однажды, значит, это сколько же мне было? Ну, примерно сразу после армии. Отдыхали мы с матерью в пансионате подмосковном. И летом это было, и там был последний звонок. И услышав, что у этих детей последний звонок, мы просто пошли посмотреть. А нас там узнали как-то, мать, немедленно ее позвали, она стала там что-то выдумывать, что-то клеить, рисовать. Когда вы идете мимо школы, и вас туда тянет, ну и идите туда, потому что дух школы, он никогда потом не повторится. Там людям интересно. Приходим к Богомолову. Значит, Богомоловым два аспекта. В разговоре первый, как это названо у Стругацких, тайна личности Льва Абалкина, это вот тайна личности Володи Войтинского, его настоящая фамилия. А второе, это, собственно, художественные особенности его текстов. Что касается тайной личности, Ольга Кучкина довольно серьезно занималась этой проблемой. Посмотрите в Википедии и ссылки на ее работы. Несколько друзей Богомолова рассказали, что он воспользовался разными деталями их биографии для реконструкции шоу-фронтового опыта. Действительно, жизнь Богомолова очень мало документирована. Некоторые его друзья и коллеги мне рассказывали, что архивы, в которых побывал Богомолов, хранят следы его пребывания, потому что все, что касалось его прошлого, там тщательно зачищено. Хорошо его знавший Юрий Анатольевич Дубов, превосходный писатель, рассказывал мне, что у него было представление о крайне высоком месте Богомолова в иерархии спецслужб. Наверное, Богомолов действительно обладал некими непростыми навыками, потому что когда на него 75-летнего напали трое в подъезде с целью ограбления, он одного уложил, а двое убежали. Он серьезный был человек. И, кстати говоря, при моем единственном общении с ним, он производил впечатление большой физической мощи. Но у меня есть ощущение, что действительно он служил в СМЕРШе, действительно много чего повидал. И действительно некоторые вещи в его романе принадлежат к числу невыдуманных и невыдумываемых. Поэтому, если он выдумал себя таким, то это гений. Если нет, то это просто очень хороший писатель. Теперь, что касается, собственно говоря, особенностей богомоловской прозы. Я хотел бы сразу отмести дискуссию о том, уместно ли поэтизировать СМЕРШ. А что это за организация? Мы все себе примерно представляем, что такое военная контрразведка. Знаете, ну где ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант, как Каланчаров. Конечно, военная контрразведка, по поводу которой Богомолов ввязался в долгую полемику с Владимировым, она сочетала в себе и черты героические, и черты палаческие, и она и мешала воякам, когда оклеветывала невинных, воякам настоящим, и она действительно работала по-настоящему со шпионами. Шпионов ловили, тут ничего не сделаешь. И история, которую описывает Богомолов, это его вымысел процентов на 90, но такие истории случались, и половина документов, которыми он пользуется, подлинные. Во всяком случае, в чем секрет успеха романа «В августе 44-го»? Вот здесь надо сказать одну очень принципиальную вещь. Бестселлером, все спрашивают, что такое бестселлер, как написать бестселлер? Бестселлером становится книга, которая дает национальному характеру возможность полюбоваться собой, возможность собой восхититься, которая этому национальному характеру придумывает наиболее льстящий ему облик. Мы любим себя такими честными, как Татьяна, и такими преданными долгу. Мы любим, ну, вспомните, сколько девушек, некоторые из них потом соглашались, некоторые нет, с радостью вам говорили, но я другому отдана, но и буду век ему верна. Им нравилось это говорить, даже если они потом в результате падали в ваши объятия, но в какой-то момент им эта самоидентификация льстила. Вспомните, какой лестный образ русских нарисован в «Войне и мире». Люди, которых скрытая теплота патриотизма объединяет вне зависимости от того, Джульетта Карагина или княжна Мария. Абсолютно лестный образ страны нарисован Василий Теркин. То есть бестселлером становится то, что совпадает с национальным характером и делает этот национальный характер привлекать нам в собственных глазах. То есть, потому же Пушкину себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. Вот таких два абсолютных бестселлера, выражающих национальный характер идеально точно, ну, плюс песня Высоцкого, конечно. Два таких абсолютных бестселлера было в 70-е годы. Это «Москва петушки» Ерофеева и «В августе 44-го Богомолова». «Москва петушки» – это роман о том, как гениально русский человек пьет. А «В августе 44-го» – это о том, как он гениально работает. Как он гениально занимается азартным, веселым, увлекательным делом. Помните, когда там Алехин прокачивает Мищенко? Вот да, это же за 10 минут прокачать Мищенко. Я думаю, лучшее, самое сильное, что есть в этом романе, это примерно 50 страниц предпоследних, страниц внутреннего монолога, где главный герой, начальник разведгруппы, прокачивает Мищенко, и в голове у него идут три мыслительных потока одновременно, которые пересекаются. Одна, он все время помнит, что у дочери обнаружили опасную болезнь, что ревмокардит точит суставы и лижет сердце. Это он все время вспоминает эту формулу. С другой стороны, он постоянно повторяет себе «качай его, качай» и перечисляет очень точный перечень возможных примет в его документах. Помните, там иногда добавляется лишняя точка в документе, иногда пропуск буквы, и он подробнейшим образом проверяет фактуру бумаги, и все это там изложено. Это дико интересно, потому что на огромном фактическом материале написано. И третий поток мыслей, который там есть, это он поддерживает диалог. Он вынужден поддерживать диалог с Мищенко, и кроме того, он должен все время помнить, что как только он скажет условную фразу «будьте любезны», на линию обстрела выходит прячущийся в кустах его подчиненный непосредственно, и малыш. И вот как раз в этом-то самом эпизоде, когда он произносит «будьте любезны» и успевает пригнуться, вот там-то и погибает вот этот самолюбующийся, несчастный оперный певец, который вынужденно, значит, мобилизованный, совершенно не годится для армии, потому что он любуется собой непрерывно. Вот это как раз неприятный Богомолов Осип. Он несчастный, в общем, человек, но он как раз забыл и оказался на линии выстрела. И вот идет это страшно напряженное. На 50 страниц, это примерно 7-я часть романа или 8-я, на 50 страниц идет этот внутренний монолог, написанный с массой подробностей, и через него пролетаешь так же стремительно, как через Стивена Кинга, который тоже очень любит внутренние монологи такие писать. Это подготовлено, надо сказать, что подготовлено очень тщательно, всем предыдущим ходом романа. Нужно заметить, что Богомолов вообще романную технику демонстрирует потрясающе. Правильный роман построен как? 5/6 примерно, или 7/8 его объема писатель собирает машину, а в 8-й части эта машина едет. Но если, конечно, это не такая романа, эпопея, как «Война и мир», а вот, допустим, такой роман, как «Анна Каренина» или как «Бесы», где 3/4 действия – это подготовка к действию, а потом бабах, и оно сорвалось со спускового крючка и понеслось. А вот в августе 44-го, он же «Момент истины», это роман о том, как готовится гигантская войсковая операция, которая будет стоить огромных денег и, возможно, жертв. Но за 15 минут до начала этой операции Алехин прокачал Мищенко, и идет вот эта знаменитая реплика, помните, как когда малыш, ополоумев от счастья, кричит в рацию «Бабулька приехала!» Кодовая фраза «Бабушка приехала», после которой ясно, группа накрылась, группу накрыли. Там в чем секрет вообще, в чем фабула в августе 44-го? Там ловят передатчик. Передатчик этот работает где-то в лесах. Есть осведомитель в штабе округа, который сливает информацию этой группе. И, кстати говоря, сразу, когда их еще тепленькими брали, малыш умудрился вытащить из них сразу это имя. Мищенко-то они там, насколько я помню, оглушили. А вот второй, он им все выдал. Сдал сразу источник тепленьким. И малыш гениально разыграл истерику. Говорит, друга, друга, убили моего. Хотя друг живехонек. В общем, очень сильно. За друга сейчас порой. Это очень, кстати, сильно написано и убедительно. Потому что, понимаете, ведь разговоры о русской лени, русском раздолбайстве, они не имеют под собой, по большому счету, почвы. Русский человек плохо делает то, что ему неинтересно. А здесь ему люто интересно. И вот этих профессионалов будней разведки, если не бог, то точно его заместитель по разведке, говорит там об одном человеке, это вот это наслаждение, это показано действительно глазами профессионала, это увидено, и глазами профессионала, который любуется другими профессионалами. Это сделано очень крепко. Что мне нравится у Богомолова, что все три своих периода, период рассказов и повестей небольших, период в августе и период последнего романа, он писал разную прозу. Вот почему, например, знаю, что Алексей Иванов большой писатель, потому что каждая его следующая книга не похожа на предыдущую. Они имеют какие-то общие черты, они объединяются в группы, но он идет дальше. Он пробует то, чего еще не пробовал. Вот Богомолов, он очень разный. Богомолов ранних повестей рассказывает, он хороший советский военный писатель. Правда, там есть удивительная книга «Иван», которая... при первом рецензировании получил отзыв, что это никогда не будет напечатано. А тем не менее, он правильно пишет, что 218 изданий в разных странах Ивана загромождают его полки. Он не очень любил фильм «Иваново детство», хотя фильм точный. Он как бы не любил его за эстетизацию некоторую, потому что на самом деле это довольно голая проза. С очень плотно, как правильно совершенно пишет Анинский, с очень плотно пригнанными деталями. В чем особенность Ивана, в чем какой-то его... Остальные рассказы, там «Зося», «Первая любовь», «Сердце моего боль» — это просто обычная военная проза. Иван — особенная вещь. Она показывает, как вымораживается душа, как невозможно остаться человеком на войне, чем человек платит. Вот этот Иван, этот страшный подросток, в котором есть и детское, и есть звериное, потому что они, его не может не быть. Да? Его попытался немножко очеловечить Тарковский, когда Бурляев там у него и сыграл, когда он видит эти сны поэтические и страшные. Но вот Богомолов в эти сны не залезает. Он просто описывает подростка, который состарился. Помните, там потрясающая сцена, когда этот капитан смотрит на него и не может определить его возраст, потому что у него тельце 11-летнего, лицо и глаза 13-летнего, а голос и манеры 40-летнего. Это потрясающе написано. И вот это то, чем платит человек за войну, за превращение в механизм на войне. И, кстати, там тоже с большим любованием описано, как Иван, маленький профессиональный разведчик, собирает нужное количество иголок, шишек, каких-то там песчинок, камней, цветов, просто для того, чтобы запомнить, что вот столько-то танков, а вот столько-то там стоит пехотинцев, он таким образом записывает информацию в узел. Это и когда он Октябрьскую реку переплывает на бревне, все, что у него вот есть с собой, этот узел за пазухой, и в нем точная информация. Это замечательно написано. А третий роман Богомолова, он уже совсем особенный. И там Богомолов действительно занимался задачей, очень принципиальной задачей, пока еще, мне кажется, в русской литературе нерешенной. Он показывал механизм превращения человека советского, абсолютно правильного, абсолютно кондового, в человека, если не антисоветского, то думающего, задумывающегося. Это действительно автобиография вымышленного лица. Очень многие похождения этого лица совпадают с похождениями Богомолова, очень многие нет. И вот он описывает, как человек в Германии допрашивает пленных сначала, как он потом попадает на Дальний Восток служить, как он потом служит за Полярным кругом, как он потом возвращается в Среднюю Россию. Это 20 лет его послевоенной жизни. Подробнейшее, детальнейшее описание того, как из сверхчеловека, прошедшего войну, он превращается сначала в винтик, а потом начинает думать и сомневаться. Надо вам сказать, что Богомолов... Вот в чем его странность. Да? Непонятно, откуда вырос такой крепкий профессионал. Потому что в августе 44-го это роман, написанный действительно пером абсолютно крепкого профессионального автора военных детективов. Замечательный чутье на деталь. Абсолютно нормативный, прозрачный язык. А вот «Жизнь моя, ты приснилась мне» написано совершенно другим слогом. Там на протяжении 800 страниц этого огромного романа, который он 20 лет ваял, и читал неоконченным и не печатал, хотя роман был закончен в Черне к 99-му году. Вот в этом огромном романе нет ни единого языкового сбоя. Это чисто воспроизведенная речь советского служаки, который воспитан на реляциях, приказах, газетах. И даже когда он описывает попульку или секс, он описывает это в советской терминологии. Вот это грубый и одновременно все же. Вот этот выдуманный язык, которым написана книга, он воспроизведен с виртуозностью музыки. Музыкальный абсолютно. Неправильно Владимир Новиков писал, что, наверное, единственным человеком, который мог бы оценить эту книгу, был бы Евреинов. Вот театр для себя. Вот это человек, полное перевоплощение в жизни. Вот с кем бы действительно поговорить. Я думаю, два человека понимали приемы Богомолова. Новиков, который очень много и продуктивно о нем писал, и Никита Елисеев, автор «Некролога», который появился в «Огоньке», где точнейшим образом было работано, именно вот разработано, как работает Богомолов с речью. Ну и, конечно, понимаете, умение очень точно держать композицию, с военной точностью, четкостью. Роман работает как механизм. Вот он совсем иначе построен, чем «Момент истины». Там нет ярко выраженной кульминации, последний роман, вот эта «Жизнь моя, ты приснилась мне». Но там великолепно проведено это нарастание рефлексии. Герой, который сначала не думает, а к концу он начинает рефлексировать над каждым своим действием, задает все вопросы. И кончается эта книга словами «Моя вина, во всем моя вина». Это поразительное, на самом деле, явление. Так что Владимир Осипович Богомолов, какова бы ни была его подлинная биография, один из немногих профессионалов в русской литературе, показавший, что именно профессионализм есть в некотором смысле аналог совести и чести. А мы с вами услышимся через неделю.